Здравствуйте, добрый день. Тема нашей сегодняшней лекции Тубишвата в определенном очень специфическом аспекте, а именно, где евреи древо жизни скрывают и как спастись от влияния древа смерти. Это главные темы, которые мы попробуем сегодня раскрыть. Немножко совершенно другая постановка вопроса. Итак, в первую очередь вопрос, чего мы ожидаем от данной лекции в рамках учения Мусар, а наши лекции, они все в рамках изучения Мусар, мы попытаемся сконцентрировать наше внимание исключительно на практическом значении, а именно как присоединиться к древу жизни и спастись от влияния древа смерти, задача, которая перед нами, в общем-то, стоит. У нас, если видно на экране, у нас дерево шкидия, миндаль, который начинает в Тубишват цвести. И я хотел сказать в первую очередь следующее. Итак, начинаем. Ботаника 15-го швата, начинается новая жизнь в земле Израиля. Начинают цвести деревья, первое из них это миндаль. Галаха, начало нового года для расчета десятин. Кабала в Тубишват раскрывается 42-буквенное имя Всевышнего. И все это то, что мы с вами изучать не будем сегодня в рамках этой лекции. Нас интересует исключительно древо жизни и древо смерти, как жить и как не оказаться под постоянным токсическим влиянием древа смерти. Задачи, которые перед нами стоят. Тем не менее, дерево миндаль, шкидия, начинает уже цвести, несмотря на то, что сейчас у нас очень ранний Тубишват по причине того, что в земле Израиля у нас в этом году высокосный год, у нас все праздники практически на месяц, все даты на месяц стали раньше, чем будет, скажем, в следующем году. И тем не менее, шкидия, то есть у нас середина зимы сейчас, на самом деле, даже раньше, чем середина, нет, середина зимы, и шкидия, миндаль реагирует исключительно на еврейский календарь, как только с точки зрения Каббалы 42-буквенное имя Бога раскрывается. Сразу же миндаль на это реагирует. Миндаль очень символичное дерево, поэтому пророк Ирмияху в рамках первого пророчества видел именно его. Итак, что нас с вами сегодня интересует в большей мере в рамках Тубишват? Мишна, трактат Рош ха-Шана. Арба Рош ха-Шаним Рем. Есть у нас четыре Новых года. Первый Нисана – Новый год для годов и для царей. Первый Лула – Новый год для Масер Бейма, для расчета десятин животных. Раби Лезер, так сказал Раби Шимон, говорят, Бейхат Бетишри, что животные судятся тоже первого Тишри. Бейхат Бетишри, первый Тишри, Рош ха-Шана Лышаним, Лышметин, Луйбалот. Короче говоря, в Рош ха-Шана определяется судьба всего этого мира. И Тубишват, согласно точки зрения Бейт-Гилеля, у нас Новый год деревьев. Теперь в каком аспекте? Новый год в аспекте всего человечества – это исключительно день суда. Что же касается Нового года деревьев, то это совсем не так, поскольку вторая же Мишна трактата Рош ха-Шана «Начало года» рассказывает нам следующее. «Берба праким гаулам нидон» – этот мир судится в четыре разных даты. «Бе Песаха летвуа» Праздник Песах, земля судится в аспекте зерна, которое будет, насколько оно успешным, удачным, качественным будет на этой земле. И при этом получается, что в земле Израиля к Песаху уже практически все созревает. То есть Всевышний в своем милосердии для земли Израиля судит пшеницу, когда она уже практически готова. Баацерет, праздник Шавуот. Мир судится по поводу фруктов дерева. Тоже в Шавуот у нас практически все уже созревает. К июню месяцу в Израиле все созревает. Несомненно, все плоды деревьев тоже Всевышний до самого конца ждет и дает нам благословение до самого конца года. Рош ха-Шана, в день Рош ха-Шана, первого Тишре, Все живущие в этом мире проходят перед Всевышним, как овцы. Всевышний судит всех вместе, но каждого в отдельности, в зависимости от его индивидуальной ситуации. И в праздник Суккот мир судится в аспекте воды. Будут ли дожди в этом мире, поскольку дожди не являются чем-то естественным и неотъемлемым для этого мироздания. Дождь является свидетельством связи между высшим и нижним миром. Если дожди не будут выпадать на землю, то земля, соответственно, уничтожается. Итак, 4 дня суда, и, соответственно, получается, что Тубишват не день суда, а исключительно день начала жизненности, когда еще раз в Кабале 42-буквенное божественное имя раскрывается в творение, в мироздании, и мы его можем в определенной мере ощущать, как так мне кажется, во всяком случае. Если постараемся, то можем. Киадамру эца сады, ибо человек, дерево полевое, каждый из нас должен стремиться быть деревом полевым. Дерево, оно красивое, оно не мешает другим, оно приносит жизненность в этот мир. Дерево дает кислород, дает плоды, дает цветы. Само внешность весьма симпатичная, не лезет на территорию других деревьев, и, в общем-то, оно весьма гармоничное. Люди деревья любят. Соответственно, такая же у нас с вами задача — жить в этом мире так, чтобы приносить жизненность, то есть кислород. Деревья углекислый газ поглощают и кислород производят. Таким образом, задача, стоящая перед нами, она именно следующая. Древо жизни и древо смерти. Что касается этих двух понятий. Итак, когда Адам находился в Ганедане, обратите внимание, очень не случайно мир душ, у нас через несколько недель будет лекция о Ганедане, о том, в какой Ган-Эден, в какой райский сад верит еврей, и, соответственно, вторая лекция следует следом за ней, как туда попасть и что, в первую очередь, мешает человеку попасть в Ган-Эден, что предотвращает его движение, что мешает его движению. Соответственно, в Ган-Эдене было два дерева, одно древо жизни, другое древо смерти, древо смешения добра и зла, то, что приводит нас к смерти, и древо жизни, которое человеку, Адаму, его плоды не были запрещены. То есть были запрещены плоды только одного дерева, древа смерти, древа жизни. Не были запрещены плоды. И когда Адам вкусил от древа смерти, он сразу же захотел от древа жизни тоже вкусить плода и таким образом нейтрализовать то зло, которое древо смерти ему нанесло, как оно на него повлияло. Однако Адам был изгнан из Ган-Эдена и находится теперь на земле. Соответственно, весь этот путь он должен пройти самостоятельно, без, на этот раз уже, вкушения каких-то плодов. Книга Зоар, глава Мицора, сказано следующее. Сказано следующее. Древо жизни она, Тора, для держащихся за нее, а поддерживающий ее счастлив. Это слова царя Шломо в книге Мишли, как вы здесь можете увидеть. Кто такие поддерживающие Тору? Это те, кто заботятся о ее мудрецах, даруют им долю в своих материальных делах и делятся с ними своими доходами. Они удостаиваются великих потомков. Итак, обратите внимание на следующее, что древо жизни, она и есть Тора, соответственно, можно за нее держаться, глагол «держаться», как объясняет Виленский Гаон, это ее изучать и соблюдать, и можно ее поддерживать. Кто поддерживает? Тот, кто занимается экономическим соображением. Это экономической поддержкой Торы. Это цитата, которую у нас можно найти в книгах «Основы и корень служения». Рав Александр Зискинд, великий раввин из Гродно, написал книгу «Основы и корень служения», очень рекомендую. Суть этой книги как раз к тому и сводится, каким образом мы можем осуществить свою задачу, которая перед нами стоит. Там приводится очень много цитат из книги Зоар. Мы возвращаемся назад к нашему тексту. Итак, книга Зоар, да, соответственно, смотрите, товарищи, все, что мы учим, очень практически, практично. Древо жизни, как работает Тора в аспекте древа жизни, какие у нее плоды. Плоды у нее такие, что она спасает от смерти, а именно в чем была суть влияния древа смерти, то есть древа познание добра и зла. А познание, на самом деле, это смешение. Да, пожалуйста, кто у нас в Zoom, задавайте ваши вопросы письменно. Кто находится в YouTube, в течение недели я отвечаю на вопросы там, но не во время этой лекции, а после того. Итак, Тора, как древо жизни, работает следующим образом, что древо смерти приводит к смешению в человеке добра и зла, когда в нем начинает работать зло. До этого, до того, как Адам и Хава вкусили за себя и за всех своих последующих потомков от плода древа познания добра и зла, у них они были исключительно творениями, которые мотивировались добром, зло не оказывало на них никакого влияния, но было типа горбом у них на спинах. И змей сказал им весьма правильную мысль о том, что если вы съедите от плода древа познания, добра и зла, на самом деле на деревьях познание не растет, как все мы с вами знаем, но плоды обладают определенным влиянием. В частности, древо познания добра и зла оказывает такое влияние, что происходит смешение между добром и злом. И сказал змей, что в случае, если вы сначала допустите это смешение добра и зла, а после этого посредством древа жизни вы уничтожите зло, вы его искорените из своих сердец, из своей системы существования, из своей системы человека, то тогда результат будет такой, что вы станете едиными, и вы действительно вознесетесь намного более высокими творениями, станете, чем сейчас, когда у вас этот горб со злом, который не оказывает на вас влияния, но все-таки существует. В результате они вкусили древо познания добра и зла, и дурное побуждение не только оказалось в человеке, не только начало влиять на человека. Это не самое страшное. Самое страшное то, что зло проникло в добро, образовав смешение. И это смешение превратило человека в то, что все его системы принятия решений, все его системы ориентации, суждения, они все прогнили и злом оказались, проржавели. То есть внутри нас все весы, которыми мы оперируем, они все проржавели и прогнили. Таким образом, древо жизни приводит к тому, что немножко от этой системы, от этого гниения мы освобождаемся и становимся более чистыми людьми. Сказано в книге Зоар: «Приди, посмотри». Значит, подведем итог. Да, еще раз. Тора – это древо жизни. И мы объяснили, каким образом это работает. Древо жизни работает таким образом, что состояние смешения добра и зла исправляется. Для держащихся за нее, кто изучает ее для того древа жизни, кто поддерживает изучение Тора, он счастлив в этом мире. То есть, если человек недостаточно изучает Тора, то он хотя бы должен ее поддерживать, если у него есть на то возможность. А какая-то возможность есть абсолютно у каждого человека. Если вдруг оказывается, что кто-то, какое-то творение живет в этом мире, Тору при этом не изучает и не поддерживает, то как раз учение мусар в рамках изучения мусара мы сегодня с вами и постигли о том, что это не нормальное, неправильное состояние. Кто это нам говорит? Книга Зоар. Итак, это те, еще раз, кто такие поддерживающие Тору, это те, кто заботится о ее мудрецах, дарует им долю в своих материальных делах и делятся с ними своими доходами. Они удостаиваются чего? Великих потомков. Поэтому, если человек ничего не делает, бесполезен в этом мире, и при этом хочет, чтобы у него были великие потомки, то он, ну, как бы заблуждается. Чтобы что-то произошло, необходимо что-то сделать. Дальше книга Зоар, глава Бамидбар. «Приди и посмотри. С наступлением ночи в мире правит древо смерти, и человек должен доверить свою душу Творцу». Так мы находимся в мире, где у нас состояние смерти, через которое необходимо пройти. Человек, ощутивший вкус ценнейшего изучения мусара, говорят нам наши учителя, сам поймет и осознает, что это притягательное сокровище в наделе праведности, древо жизни, лекарство для души, свободное от всяких чуждых примесей. Такой человек не станет прислушиваться к шипению завистников, все ветра мира не поколеблют его. Но тот, кто не ощущает важности изучения мудрости, трепета и мусара, поскольку не испытал его, не насладился его светом, не сможет оценить его величайшей значимости и действенности, не постигнет его чудесного влияния. Так, кто это сказал, это не я сказал, это сказал Рав Ицхак Блазер в книге «Свет Израиля». Книге «Свет Израиля». Рав Ицхак Блазер, один из трех величайших, ближайших учеников Рав Исраэля Салантера, основателя учения Мусар, он написал книгу, издал книгу, где есть слова Рав Исраэля Салантера и его собственный, который называется «Свет Израиля», «Ор Исраэль». Кто к свету стремится, тому рекомендую. Именно на этом мы сейчас с вами остановимся и попытаемся прочесть небольшой отрывок из книги «Свет Израиля». Вступление к этой книге. Грех вкушения плода. А я с вами я не поделился экраном. Почему я не поделился экраном? Теперь я уже поделился. Итак, вот эта вот книга «Свет Израиля» и Рав Ицхак Блазер. Вступление к этой книге, которая строит своего рода мост между современным разумным читателем и между духовными ценностями, которые были 150 примерно лет тому назад. Грех вкушения плода древа познания. Что, собственно, произошло для того, чтобы понять, как древо жизни должно на нас повлиять? А у нас сегодня, обратите внимание, мы приближаемся к Ту-Бишват, к Новому году деревьев, когда начинается в этом мире влияние, божественное имя, 42-буквенное, о чем мы не будем сегодня говорить, поскольку это тема совершенно другого урока, начинает влиять, и у нас начинается жизненность. В такой ситуации нужно каким-то образом от смешения добра и зла освобождаться. Давайте об этом поговорим. Вступление к этой книге. Так начиналась история жизни человека на земле. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни посреди сада, и древо познания добра и зла». Слово «познание» по сути будет правильно перевести как «смешение», еще раз дословный перевод таки «познание». Но суть – это не знание добра и зла, а у Адама до того, как он вкусил от этого плода, не было никаких недостатков, не было уж точно недостатка постижения, наоборот, а произошло смешение. «И повелел Господь Бог человеку, от всякого дерева в саду ты можешь есть, но от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смертью умрешь. Однако змей, чьей задачей было смешение в творении добра и зла, не бездействовал и исполнил свое предназначение». Обратите внимание, насколько важно на самом деле свое предназначение реализовать, исполнить свое предназначение. В этом наша проблема, что если мы не учим Тору сквозь призму учения мусар, то у нас получается ситуация, когда все, что мы читаем, мы, может быть, даже не очень запоминаем, но мы совершенно не направляем в практическое русло. И в такой ситуации оказывается, что толку нам это никакого не дает, к исправлению человека, ведь именно в этом и заключается цель творения, мы не приближаемся, мы себя не исправляем. Итак, а змей, обратите внимание еще раз, чьей задачей было смешение в творении добра и зла, не бездействовал и исполнил свое предназначение. Так в этом мире все стремится исполнить свое предназначение, кроме ленивого и охваченного страстями человека. Он обратился к людям, змей обратился к людям. «Но знает Бог, что в день, когда вы будете есть от него, откроются ваши глаза, и вы станете, как великие, знающие добро и зло». Так змей пообещал, и Саба из Навардака дает именно такое объяснение. Саба из Навардака, обратите внимание, у нас тут есть книга Сабы из Навардака «Мусар Ешивы Навардак». Обратите внимание, самое такое вот правое направление в бескомпромиссное направление в мусаре, суть которого исправление природы человека, исправление его недостатков, искоренение его недостатков. Так вот, говорит змей, что если вы действительно сможете продвинуться в том, чтобы сначала соединить добро и зло в себе, а после этого его искоренить, потому что до тех пор, пока добро и зло не были соединены вместе, не было никакой возможности злу влиять на человека, но также и добро не могло искоренить зло. Змей предлагает человеку более тяжелую, более существенную работу. Рамбам в книге Мурей Невухим отмечает, что на первый взгляд совершение греха принесло Адаму и его потомкам, за каждого из которых он вкусил от плода древа познания, пользу. Им открылось некое новое постижение, знание добра и зла. Однако, отвечает Рамбам, что нарушение заповеди Торы не может привести к добру и объясняет, что грех привел к фундаментальному изменению в мироздании и воззрении человека на действительность. Итак, этот грех вкушения плода, как он повлиял на человека, вот здесь сейчас у нас будет разъяснение. Прежде творение определялось исключительно понятиями истины и лжи, между которыми было ясное и четкое разграничение. После смешения зла и добра зло получило право на существование. Раньше действительность определяла исключительно аналитическое мышление. Как только оно воспринимало нечто как ложь, что незамедлительно исключало его из мироздания, отрицая его существование. То есть до вкушения от плода древа познания, древа смешения, человек обладал силой. Как только его интеллект постигал, что нечто является ложью, то эта ложь сразу же искоренялась и пропадала из этого мира. Ложь не обладала способностью присоединиться к истине и стать частью действительности. То есть, обратите внимание, ложь, зло не присоединялось к истине, и реальность оставлялась, продолжала оставаться истиной. Не было там никакого смешения между истиной и ложью. Ложь отсутствовала в творении. Прежде не было конфликта между истиной и ложью, но после совершения греха добро и зло существуют и противоборствуют друг с другом, как две неотъемлемые части действительности. Таков результат вкушения от плода древа познания. Теперь служение человека отягощено влиянием зла. Главная проблема заключается в том, что аналитическое мышление не может решить проблемы жизни и выбора пути людей. То есть мы после того, как зло перемешалось с добром в системе человека, наша главная проблема, что наше аналитическое мышление не является центральным механизмом, который приводит нас к принятию решений. Нам не хватает мужества, не хватает сил следовать за тем, что мы сами считаем правильным, что мы считаем истинным. Люди считают, их аналитическое мышление считает нечто одно правильным, однако проблема в том, что мы следуем за желанием сердец, наши сердца, на котором именно приложены эти два вектора добра и зла. Добро и зло не приложено к нашему мышлению. Два вектора добро и зло приложены к нашему сердцу, к тому, что в человеке функционирует как «я человеческое», а это его желание. И сердце перестает подчиняться аналитическому мышлению. Ну, здесь дальше будет достаточно глубоко объяснено, продвинемся немножко вперед. Для предпочтения добра и отказа от зла человеку требуется совершенно иная система суждения, то есть уже аналитическое мышление не спасает человека и не помогает. Теперь мы сможем намного глубже понять слова Рабби Исраэля Салантера в его послании Герет Мусар: «Человек свободен в своем воображении, ограничен в мышлении». После вкушения от древа познания добра и зла мышление человека ограничено, а вот воображение его совершенно свободно. Аналитическое мышление и воображение. Всевышний создал человека с чудесными и совершенными внутренними системами, но люди исказили свои духовные структуры, предпочли воображение и отдали ему власть над собой. У воображения нет порядка и ограничений. Это бурно текущая река, в которой тонет мышление. Интеллект, предназначенный направлять человека, оказался в плену. Воображение использует его, поработив, для исполнения своих целей. В последних поколениях весь мир только изыскивает способы использовать свое мышление для упрочения систем воображения. К сожалению, это коснулось и домов учения, говорят мудрецы Мусара. То есть еще раз, что такое воображение? Воображение – это некая иллюзорная реальность, которую создал человек, и он использует свое мышление для того, чтобы эту иллюзорную реальность каким-то образом поддержать и сохранить. То есть мы весьма тенденциозно выбираем из элементов этого мира, выбирает от нас близко то, что нам кажется существенным и правильным. И каждый создает себе весьма искаженную реальность. Что может изменить это плачевное состояние? Виленский Гаон дает ответ – чувственное мышление. Именно это воззрение Гаона на творение – распространил в мире рав Исраэль Салантер. Он проложил такой путь к восприятию мудрости, которая освобождает душу от сетей дурного побуждения. Так, пока я вижу, что Сара задает вопрос. Вопрос, были ли плоды у древа жизни? Если древо жизни это Тора, то является под возможным были заповеди, ведь у Адама была по сути одна заповедь. У Адама не было, была не одна заповедь, у него было, было заповеди, у него было как раз написано, что Всевышний заповедовал ему охранять и поддерживать Ган Эден. То есть у него было 613 заповедей, все заповеди, которые есть в Торе, их имел Адам. Соответственно, у нас получается теперь что? Плоды древа жизни. Плоды древа жизни существуют. Это как раз наше исправленное состояние, если мы говорим о результатах и воздействиях этих плодов. Теперь понятно, что реальное дерево, которое находилось в Ган-Эдене, оно не обладало плодами типа сливы, персики и прочее, аналогично чему-то этому. Это были некие, ну, в том числе, может быть, и физические плоды, которые обладали способностью искоренить добром зло, о чем мы и говорили. И сейчас мы пытаемся понять, как устроен человек, какое изменение произошло в человеке из-за вкушения плода смешения добра и зла, в результате чего ему потребовалось, теперь плод древа жизни. Тора является древом жизни, как мы с вами приводили слова царя Шломо, и последствием Торы сегодня мы можем исполнить задачу перед нами стоящую, а именно исправить себя, исправить, искоренить зло, которое находится внутри нас, исправить систему человека. Ну вот такая в целом идея, но мы продолжаем двигаться вперед. Итак, Виленский Гаон нам дает в связи с этим следующее объяснение, что определяющим является, обратите внимание, чувственное мышление. Не аналитическое мышление. Наше аналитическое мышление проигрывает конфликт между добрым началом и дурным побуждением, а вот чувственное мышление, оно функционирует. Виленский Гаон, своими словами скажу, разделяет на три части духовную систему человека, на аналитическое мышление, чувственное мышление и, забыл, как это называется, третий вид мышления, типа практическое мышление. Вот, практическое мышление. Практическое мышление – это оперировать разного рода станками, водить машину, делать какие-то практические действия. Каждый человек, несомненно, может в любое время. Иногда он устал, иногда он заикается, иногда у него какие-то трудности, иногда не знаю, что у него происходит. Но, во всяком случае, водить машину, тот, кто умеет водить машину, он может в любом случае, даже если он очень сильно устал. Хотя не рекомендую это делать. аналитическое мышление существует у человека тоже всегда. Тот, кто знает математику на том уровне, на котором он знает, даже если он не спал и не ел, он, в принципе, может интеграл взять. Это работает все время, говорит Виленский Гаон. А вот чувственное мышление, говорит Виленский Гаон, у людей практически всегда не работает. На иврите это называется сехеля медот. Чувственное мышление. Что это такое? Восхищение от величия Бога, от величия души, от величия Торы, которая между ними, которая соединяет их. Так, Моше задает вопрос, в каких людях, человеках мы говорим, когда был один Адам, и все случилось за несколько часов в один день. Ну, мы говорим, во-первых, о Адаме и его жене, во-вторых, о всех их потомках, за которых они съели этот плод, и в том числе и обо мне, и о вас. Это как раз элементарно. Итак, Виленский Гаон говорит про чувственное мышление. Божественность познается, обратите внимание, исключительно аналитическим мышлением. Но наша проблема заключается в том, что мы этим своим мышлением совершенно не готовы жить. Наше воображение и наше «я» не готово ему подчиниться. Как дальше будет здесь рассказано, что если изначально аналитическое мышление было светом, а воображение человека и его качество, его чувственное мышление, его восприятие были сосудом, то сейчас все изменилось, и аналитическое мышление вместо света превратилось в сосуд, который подчинен более низким структурам желания человека. Итак, мышление раньше властвовало, более простым языком, раньше мышление властвовало над чувствами, теперь чувства властвуют над мышлением, и это очень печально, потому что мы не поступаем так, как правильно, с нашей же точки зрения. И, соответственно, затрудняемся увидеть истину. Итак, божественность постигается, познается исключительно аналитическим мышлением, а воспринимается только чувственным. Обратите внимание, чтобы человек что-то воспринял, чтобы он отказался от каких-то своих грехов, от каких-то своих недостатков, необходимо, чтобы этот человек принял сердцем, принял своим «я». А для этого у него что-то должно пробудиться, у него должно быть что-то такое вот на уровне его «я», его сердце должно принять. Иначе истина не может проникнуть в мир и в сердце человека, всецело контролируемое воображением. Демьон на иврите. Как наш праотец Авраам пришел к постижению божественности и служению Всевышнему, он сделал воображение сосудом для интеллекта. Грех Адама привел к подчинению мышления воображению. В этом простой смысл повествования Торы – о грехе Адама. Итак, обратите внимание, грех Адама привел к подчинению мышления воображению. То прямо так написано. И видела женщина, что хорошо дерево для еды, и вожделенно для глаз, и желанно дерево для постижения. Посмотрите, что то, что я слышал от моих учителей, что порядок, который здесь приводит Тора, он и определяет, что женщина отметила, что дерево в первую очередь хорошо для еды, вожделенно для глаз, то есть вожделение, желание, чувство. И лишь третьим пунктом она отметила, что дерево желанно для постижения. То есть, обратите внимание, тоже желание. Желание тоже некие чувства. Таким образом, оказалось, что постижение в самой этой фразе, которая привела к тому, что Хава, жена Адама, привела его к вкушению от древа познания, древа смешения добра и зла, написано, что постижение там было забыто и оказалось в самом-самом конце. Суть греха заключалась именно в отделении человека от мышления и следовании за своим воображением, которое со временем воцарилось над всеми структурами души. Мы, каждый из нас, живет с воображением. Это воображение в себя включает, впитывает все, что на протяжении жизни мы получили, впитали. Каждый кулик, по-русски говорят, в свое болото хвалит. Каждый, кто набрал каких-то факторов, создал такую воображаемую иллюзорную картину мира и этим живет, соответственно, хвалит то, что соответствует его каким-то установкам воображаемым. и ругает все, что противоречит этим его так называемым ценностям. Он при этом может и изменять свои позиции, если вдруг его воображение что-то повлияет на его воображение. Он может в том числе и тут же поменять свою позицию вплоть до противоположной, и тогда станет четко следовать своей противоположной позиции. Саба из Навардака об этом пишет, что он когда-то оказался в неком месте, где был в гостях у человека, который решил полошангорить злоязычию, чуть-чуть предаться, и рассказал, что у них там в этой деревне, в этом местечке шойхет такой, у которого мысли в некотором роде еретические, и возможно, что из-за этого нельзя есть мясо, которое он зарезал, что он совершенно не святой человек и так далее. На что Саба из Навардака ему ответил: смотри, поскольку ты один свидетель, и поскольку твое свидетельство, оно такое весьма слабое, то мне запрещено слушать твое злоязычие, и запрещено тем более полагаться на твои слова. Но ты, если ты так считаешь, несомненно, должен устражить, и таки не есть мясо этого человека. И тут же, пишет Саба из Навардака, этот человек, как флюгер, полностью изменился, изменилось направление движения ветра, он тут же перевернулся на 180 градусов и начал говорить: да нет, не так, чтобы это действительно было так. Я просто сказал, что его какие-то там речения, они об этом свидетельствуют, но на самом деле нет, и он начал защищать дальше этого шойхета, чтобы не оказаться в результате без мяса и прочее. Таким образом, на наше воображение влияют всевозможные ветры, которые дуют со всех сторон, и вот такими рабами дурного побуждения внутреннего и всевозможных влияний ветров всех, каких угодно, мы являемся рабами, да. Итак, суть греха заключалась именно в отдалении человека от мышления, следовании за своим воображением, которое со временем воцарилось над всеми структурами души. Обратите внимание, над всеми структурами души. Этим и занимается учение Мусар, чтобы позволить человеку в результате Торы, который является древом жизни и обладает такие силой и способностями привести человека к освобождению от этого вот подчинения своему воображению, своим чувственным искаженным механизмам, которые у нас есть. Чувственное мышление обычно дремлет глубоко внутри нас, что свидетельствует о его пробуждении. То есть, что такое чувственное мышление, да? Еще раз, Вильнский Гаон говорит, что у нас есть три главных структуры в нашем мышлении, и самое существенное – это чувственное мышление. Обычно оно дремлет глубоко внутри нас, в отличие от двух других – практическое мышление и аналитическое мышление. Теперь, что свидетельствует о его пробуждении? Когда же у нас чувственное мышление, оно является главным механизмом нашего, нашей деятельности, нашего существования? Что свидетельствует о его пробуждении, восхищение, которое человек испытывает от величия раскрывшегося перед ним божественного знания. Это суть, когда твое сердце восхищено от того, что ты выучил, от постижения божественного величия, то тогда это начинает работать, тогда ты как человек начинаешь работать, и тогда происходит какое-то изменение внутри тебя. Ибо определение учения Мусар – это мудрость трепета перед небесами. Когда наше сердце трепещет перед небесами, когда включается наше чувственное мышление, то есть Тора, она приводит нас в состояние восхищения, тогда все это начинает работать, и мы становимся обновленными творениями, на которые зло оказывает намного меньше воздействия. Восхищение, которое человек испытывает от величия раскрывшегося перед ним божественного знания. Вот так необходимо изучать Тору, чтобы у нас было восхищение от раскрытия божественного знания. Но люди восхищаются и многим из того, что чуждо духу Торы. О чем это свидетельствует? Именно о том, что над ними воцарилось воображение, напрямую связано с дурным побуждением, захлестнуло и подчинило их своим целям. о человеке, который оставляет божественное учение, следует за временной и приходящей суетой. В Писании сказано, ибо слово Богу он презрел, и заповедь его оставил. Слово Бога презрел, и заповедь оставил. 33 Основская, это сказано непосредственно в Торе, глава Бамидбар, книга Бамидбар, глава 15, стих 31. Итак, то, что нас восхищает, то и является определяющим нашего состояния. Если человека восхищает Тора, во-первых, что мы из этого учим, что, несомненно, мы должны изучать Тору так, чтобы это была причина, чтобы мы этим восхищались, не вяло как-то и бездарно изучать Тору. Мы с вами читали книгу «Свет Израиля». Она выложена для бесплатного чтения на сайте Толдот, в том числе и на других сайтах. И кто хочет в бумажном варианте, здесь можно ее приобрести. И теперь мы плавно переходим к книге «Мусар Ешивы Слободка». Ешива Слободка, Саба из Слободки, был ближайшим учеником Сабы из Кельма. И мы издали самую большую нашу книгу, 350 страниц, той мудрости, которая в Слободке. Слободка – это город Ковна, Каунас. Там через мост, вначале даже моста не было, на лодках переезжали через реку Нямунас, по-русски Неман. Через реку Неман переезжали на лодках и оказывались в Слободке, в бедном еврейском районе. Саба из Слободки, рав Носон Цви Финкель, соответственно, говорит следующее. Тоже во вступление к этой книге, кто очень рекомендую изучить эти книги внимательно, самостоятельно, еще раз, эта книга тоже находится, соответственно, ее на сайте Толдот можно прочесть или приобрести в бумажном виде здесь. Итак, о древе смерти. Тоже вступление к словам Сабы из Кельма. «Приди и посмотри, книга Зоар, приди и посмотри». При наступлении, обратите внимание, каждый раз, когда книга Зоар обращается к нам, то она говорит: «Приди и посмотри». Ты должен непосредственно убедиться в истине и в правоте этой книги, и в истине того, что она говорит. Поэтому приди и посмотри, ты должен настолько это воспринять, чтобы ты это видел. А именно, если ты это не увидишь, то твоя система внутреннего механизма, она не воспримет это как объективную реальность. Ты должен не просто что-то там понять, ты должен, как будто ты это увидел, погрузить, загрузить в себя, воспринять все это, чтобы это стало частью твоего бытия. При наступлении ночи в мире владычествует древо смерти. Древо смешения добра и зла, которое ведет нас только и исключительно к смерти. Кстати говоря, я не вижу ваших вопросов, кроме тех двух, что у нас появились. У нас еще есть 15 минут, поэтому, пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы, пишите. Итак, еще раз, древо смерти, древо смешения добра и зла приводит к тому, что наши механизмы все больше гниют, все больше ржавеют, и в первую очередь наша способность принятия решений. Наши решения, соответственно, принимаются в прогнившей и заржавелой системе функционирования человека, где происходит конфликт между нашим интеллектуальным восприятием и между нашими чувственными желаниями. Итак, при наступлении ночи, сейчас у нас ночь все больше реализуется, все больше по-русски сказать, все больше собирается, все больше упрочается. Вот. Все больше упрочается перед наступлением света, перед приходом Машиаха. Ночь у нас все больше упрочается. В мире владычествует древо смерти, а древо жизни отдаляется все дальше и дальше. Наша способность изучать Тору так, чтобы это привело к восхищению нашей души, все усложняется. Это плохо работает. И поскольку древо смерти единолично правит в мире, все находящиеся в нем ощущают в своей жизни привкус смерти. Итак, привкус смерти, да, какая бы радость у человека ни была в этом мире, он все равно ощущает некий привкус смерти. Чувствует он, что все это не то. Всегда любая радость, она каким-то образом содержит в себе недостаток, который мешает человеку жить. Человек, стремящийся к исполнению воли Творца в этом мире, должен принимать во внимание объективную реальность. Разрыв между верхним и нижним миром питает древо смерти и усиливает его влияние на творение в целом и на жизнь каждого человека в частности. Видите, неплохое определение того, что такое древо смерти и как оно работает, и что дает ему силы для влияния на человека. Об этом перед разрушением храма предупреждал пророк Ирмияху: «Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и ваши ноги не споткнулись о горы мрака, и вы будете надеяться на свет, но он превратится в тень смерти, обратится в непроглядную тьму». Обратите внимание, это слова пророка Ирмияху непосредственно перед разрушением храма, о том, что вот это то состояние, в котором мы живем сегодня. «Воздайте славу Господу Богу вашему, пока еще не наступила тьма, и ваши ноги не споткнулись». Уже наступила тьма, уже 2000 лет, как наступила тьма, 2300 лет. Мы надеемся на свет, но он превращается в тень смерти. Так, вопрос, каким родством связан Рав Финкель? Он, несомненно, является Рав Финкель, который был, и сегодня его потомки до сих пор сегодня в Ешиве Мир, они непосредственные потомки Сабы из Слободки, и в частности сын Сабы из Слободки женился на дочери Рава Кама. Это еще было все в Литве, в Белоруссии, там, где это было, тогда больше, чем 100 лет тому назад. И сын Сабы из Слободки возглавил когда-то Ешиву Мир. Изначально Ешива Мир была крайне негативно ориентирована в вопросе мусара. Они считали, что нужно изучать только Талмуд. И когда приехала группа учеников из Слободки и увидели их величие, то тогда Ешива Мира стала положительно относиться к учению Муса. Так что да, те раввины Финкели, которые в Ешиве Мира, они потомки Сабы из Слободки в прямом виде. Тайное учение призывает нас быть предельно внимательными в выборе своей стези, поскольку искаженные впечатления, полученные с рождения и обретаемые на протяжении всей жизни, подчиняют себе все знание, воспринимаемое в дальнейшем. Короче говоря, как только у нас некоторые... Песня спрашивает, кто ввел понятие древа смерти. Только что мы с вами прочли книгу Зоар. Неверные воззрения с легкостью проникают в лишенные мудрости и опустошенные сердца, обладатели которых не в состоянии осознать порочность своих страстей, желаний, чаяний и стремлений. Короче говоря, человеку свойственно, будучи созданным по образу Бога, человеку свойственно создавать всеобъемлющее широкое мировоззрение, которая включает в себя все элементы, в общем, все существенные элементы творения. Это свойственно человеку. И если у нас есть сбой в фундаменте, глобальный сбой в фундаменте, то мы в этом мире, так устроено наше воззрение, наше воображение так устроено, что мы будем выбирать из всего, что мы видим, то, что соответствует, тенденциозно соответствует нашим воззрениям, и мы будем отрицать все остальное. В этом трудности человека, и, соответственно, об этом сказали учителя Мусара, что главное, что необходимо человеку для движения, это принятие увещевания, когда кто-то тебе указывает на искажение и на духовные сбои, на любой сбой, на любое искажение, на кривизну твоего фундамента. Главное не защищать свои границы, а принять и попытаться исправить тот недостаток, о котором идет речь. Но, как вы понимаете, дурное побуждение так и работает. Оно имеет защитные структуры, такие, что дурное побуждение, злое начало не позволит тебе принять увещевание. Оно будет бороться. И оно потребует от тебя защитить себя, потому что как-то кто-то меня критикует, упрекает, увещевает, говорит, что у меня фундамент кривой. Ну, конечно, мне это очень не нравится. Поэтому дурное побуждение будет говорить, ни в коем случае его не слушай, защитись, огрызнись лучше, скажи ему, что он сам неправ, что он сам кривой, у него фундамент кривой. Ты ни в коем случае его не слушай, и говорит дурное побуждение. Тогда это даст тебе... Твой фундамент тогда не разрушится, и он у тебя останется, этот фундамент. И так ты с этим кривым фундаментом будешь жить все годы и не исправишь его до тех пор, пока не начнешь принимать увещевания. Поэтому мудрецы Мусара, они как раз и говорят о необходимости принятия увещевания. Это очень важно. На судьбы всего человечества. Тогда... Пропустим здесь пока. Отдаляясь от древа жизни, люди попадают под все большее влияние древа смерти, которое несет миру лишь зло. Оно сухое, в нем нет капли влаги, и его плоды горькие, как полынь. Люди грызут это древо смерти. Им кажется, что оно всегда под рукой. В отличие от древа жизни, которое всегда сложно постичь, и для этого необходимо, чтобы твое мышление не было подчинено твоим желаниям, твоим страстям и прочее, прочее. Древо смерти, оно везде растет. Куда ни глянь, направо-налево, там везде древо смерти. И изобилие его плодов, которые кажется, что они вкусные, но на самом деле они приводят тебя лишь к тому, что твоя внутренняя система человеческая ржавеет все больше и больше. Они горькие, как полынь, но люди их привыкли грызть. Чувствуют горечь, но продолжают грызть, потому что привыкли. О человеке, вкушающем от плодов древа смерти, сказано, и уподобится он терновнику в степи, и не увидит наступления добра, и будет пребывать в сожженной зноем пустыне на необитаемых солончаках. 11, книга пророка Ирмияву, 17.6. Видите, вот Пейса задал вопрос, откуда Зор, часть первая, страница 155. Книга Зор нам об этом рассказывает. Но что это за древо смерти, о губительном влиянии которого на самые вершины творения нас предупреждает Каббала? Так об этом говорят мудрецы тайного учения. В нижних мирах распространяется влияние древа познания добра и зла, древа смерти, там, где нет места царства. Обратите внимание, где нет места царства. Человек, Сара задает вопрос, человек сравнивается с древом, означает ли, что человек в некотором роде сравним с древом жизни и древом смерти? Ну, мы с этого начали, да? Киадаму это сада, человек дерево полевое, в какой-то мере он сам либо несет в этот мир добро, несет в этот мир жизнь, либо он несет в этот мир смерть, ну, в каком-то мере, да, в зависимости от того, сколько плодов он съел, насколько он исправил себя, он, да, просто не знаю, нужно ли человека сравнивать с деревом, просто достаточно, как бы, по сути, да, человек несет в этот мир либо жизнь, либо смерть, так люди устроены. Либо тот же самый человек в разные времена, в разные моменты может приносить добро или зло. Человек сотворил, для этого и есть заповеди Торы и запреты. Если мы исполняем заповеди, мы несем добро. Если, не дай Бог, совершаем запреты, то мы несем зло. В этом вся суть. И значит, еще раз, человек сотворен по образу Бога, значит, должен быть творцом. Сам человек должен быть творцом. И создать свое царство возвышенным и полным славы, чтобы оно не оказалось приниженным и бездуховным царством без короны. Об этом сказано в Талмуде, в трактате Авода Зара, что главная проблема человека – это царство без короны. Если у него настолько... То есть царство есть у любого человека. Каждый человек является царем в каком-то определенном месте, в какой-то определенной зоне. У него есть дом, у него есть какая-то семья, больше-меньше. Есть какие-то люди, которые его слушают, больше-меньше. Поэтому самая главная наша задача – не оказаться в состоянии царства без короны. 14, это какой там? Талмуд Сангедрин, да, мне казалось, Талмуд Сангедрин, но я сказал его Дозера. Талмуд Трактат Сангедрин говорит, что наша главная проблема – быть царством без короны. Именно на царство человека влияет дурное побуждение, берущее силы от древа смерти. Древо смерти, оно дает влияние, еще раз вопрос, там, где место для царства, можно объяснить. Что объяснить, я не очень понимаю. В нижних мирах, давайте прочтем это еще раз. В нижних мирах распространяется влияние древа познания добра и зла, древа смерти. Там, где место для царства, вместо этого вырастает древо смерти, древо смешения добра и зла, и царство становится царством без короны. Это вот об этом и идет речь. Так, у нас заканчивается наше время. Под конец я хочу вам, достопочтенные участники, показать, у кого из вас есть Facebook, то в Фейсбуке у меня, мой Фейсбук посвящен исключительно вопросам веры в Бога во всех аспектах, поэтому кто хочет, присоединяйтесь или следите за тем, что здесь публикуется, все это более-менее, мне кажется, важно. Поэтому, у кого есть Facebook, присоединяйтесь. Вот сегодняшняя моя публикация. Мидраш рассказывает, что грех Израиля привел к образованию Апеннинского полуострова. Это наша главная проблема. Царство без короны. Да? Еврейское царство в рамках служения Богу и царство без короны, римское царство, основанное на мече, на гибели, на уничтожение. Так вот, Мидраш рассказывает, что грех Израиля привел к образованию Апеннинского полуострова, когда царь Шломо взял в жены дочь египетского фараона, ангел Габриэль вонзил трость в море и поднял сушу, то есть тогда образовался Апеннинский итальянский полуостров. Когда Ерован бен Неват поместил золотых тельцов в Дании и Бейтеле, в Риме было заложено первое строение. Не случайно Апеннинский полуостров имеет форму сапога, соответственно, видению Навуходоносора IV царства железного сапога с вкраплениями глины. Железный сапог – это римский сапог, который топчет любые ценности, разрушает храмы. С вкраплениями глины – это мусульманская составляющая, которая с железом не может сочетаться и в результате так и не сочетается. И этот сапог топчет возвышенные ценности, под властью которого будет находиться весь мир, то есть под властью этого четвертого царства, римского царства будет находиться весь мир и народ Израиля до прихода Машиаха. Это очень важно знать, поскольку мы уже завершаем практически наше приближение к временам Машиаха, то, соответственно, мы должны последние силы наши приложить для того, чтобы к этому продвинуться. Итак, Хайм Бурштейн, вот так вот латинскими буквами, вы сможете присоединиться или следить за моими повествованиями, которые, может быть, кому-то будут интересны. Наша тема сегодня Тубишват. Киадаму эцэ садэ, человек является деревом полевым. Каждый принимает решение быть ему деревом мира, деревом добра, деревом жизни или деревом смерти. Где евреи скрывают древо жизни? В мотивации давать, а не брать. Там, где у нас мотивация брать, мы сразу же становимся как зверушки. Там, где у нас мотивация давать, то мы становимся творениями, созданными по образу Бога. Ибо главное, что проявляет Бога в этом мире, его мотивация, то его созидание, то, что Всевышний является тем, кто создал это творение, кто его поддерживает. Соответственно, евреи скрывают древо жизни в мотивации давать. Если мы начнем жить таким образом, перестроим себя, то тогда мы сможем и принимать увещевание, тогда у нас не будет эго, тогда мы поймем, что такое древо жизни, и тогда наступит ситуация, когда наше мышление не будет подчинено нашим желаниям, нашим чувствам и всему остальному. И об этом сказано в книге Зоар. Еще раз, вот она, книга Зоар. «Приди и посмотри, с наступлением ночи в мире правит древо смерти, и человек должен доверить душу свою Творцу». Тогда мы сможем доверить душу Творцу, и жизнь наша станет совершенно другой. Спасибо за внимание и всего.